Вот он 1 сентября 2004 года в городе Беслан во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили заложники 1128 человек и удерживали их в течение 2,5 дней. 3 сентября начался штурм, в котором погибло 334 человека, из них 186 дети. Я не знаю, были ли вы когда-нибудь на Бесланском кладбище, но это страшное впечатление, уходящие вдаль обелиски с одинаковой датой смерти маленьких детей. Точнее, это была кульминация целой вереницы терактов, кульминацией которых, собственно, и был Беслан. Я напомню, что буквально накануне Беслана, 24 августа, погибло 90 человек в результате взрыва 2 самолетов Ту-154 и Ту-134. В тот же день взорвалась бомба на остановке на Каширском шоссе, а 31 августа у Рижской, метро Рижская, взорвалась смертница и погибло 10 человек. Вроде бы там еще одну бомбу нашли у остановки, и эти теракты важно помнить вот почему. Во-первых, Кремль долго отказывался признать, что они теракты. Вот когда в воздухе одновременно взорвались 2 самолета, Кремль долго не мог признать, что же это такое. Как потом не мог долго заставить себя назвать терактом взрыв самолета над Синаем. А вот когда они признали, они сразу поспешили забыть. Вы не увидите в годовщину двойного взрыва 2 самолетов на официальном российском ТВ упоминаний об этих страшных терактах. Сначала не признавали, потом тут же забыли. Путин водит стаи стерхов, достает со дна амфоры, позирует топлес как могущественный мачо, но он не любит вспоминать, что в стране, которую он правит, происходят теракты. Это убавляет мужественности. Беслан бы тоже забыли, как забыли Норд-Ост, но Беслан – это Осетия. На Кавказе все помнят тысячи лет. Из чего бы я начала разговор о Беслане? С того, что в тот день, 1 сентября 2004 года, Путин летел из Сочи, из своей резиденции, открывать школу в Нальчик, насколько мне известно. То есть в столицу Кабардино-Балкарии, в 95 километрах от Беслана. Я видела в других местах сведения, что он летел в Карачаево-Черкесию, это тоже недалеко, но все-таки, по моим сведениям, он летел таки в Нальчик. Это было большое событие для кавказских начальников, соответственно, оцепление ментов вокруг Бесланской школы были сняты именно потому, что они были переброшены, в том числе и на те дороги, по которым должен был ехать Путин. И вот как только пришло сообщение о теракте, то президент Путин велел, видимо, развернуть самолет и вместо Нальчика прилетел в Москву. То есть, как я уже сказала, Путин любит демонстрировать, что он сильный человек. Он берет на себя ответственность. Вот он войну начал. Но в данном случае, когда он, как главнокомандующий, оказался рядом с терактом, когда судьба предложила ему работу строго по профилю, он ведь у нас возглавлял ФСБ до того, как стал президентом, он развернул свой самолет. А напоминаю, что вообще-то Кремль проводит очень много не только военных, но и спецопераций, в том числе и которые вызывают большие вопросы у международного сообщества. Вспомним отравление Скрипалей. А вспомним российские операции в Африке, в Сирии. Вот весь мир стал объектом российских спецопераций. Это, видимо, нравится президенту Путину. И вот в том случае, когда он должен был взять на себя ответственность, когда так легла карта, вернее, когда... И вот в том случае, я бы сказала, когда он мог взять на себя ответственность, лично на себя прилететь и взять командование операции, тут он развернул самолет. И как-то во всех историях о Беслане Путин не упоминается. Когда мы начинаем выяснять, кто принимал решение, нам говорят, ну вот там был штаб, был Проничев, там был Анисимов. А пропаганда нам тут же говорит, что Путин не хотел мешать профессионалам работать. Но если мы посмотрим на другие теракты с захватом заложников, мы будем о них говорить, например, о теракте 1979 года, когда был захвачен террористами лайнер из Тель-Авива, то там решение, как известно, принимал премьер-министр Израиля Ицхак Рабин. И мы знаем, как он его принимал. Или вот теракт 1996-97 года, когда в Перу террористы из группировки Тупак Амару захватили японское посольство. Тогда хорошо известно, что решение о штурме принимал президент Фухимори. И президент Путин гордится тем, что он выстроил вертикаль власти. И, конечно, ничего важнее Беслана в тот момент не было. И так что, когда нам говорят, что это не Путин должен был принимать решение, это неправда. Как раз он-то и должен был принимать решение. Я постараюсь показать, что он его принял. Это было жесткое решение. Это было решение мочить террористов, приоритетом было уничтожение террористов, а заложники, ну, а заложники, видимо, были на втором плане. Посмотрим, что случилось после того, как Путин развернул самолет. Теракт был хорошо подготовлен и продуман. В считанное мгновение в здание загнали свыше 1100 человек. Двух заложников сразу застрелили для воспитания. Одного за то, что он попытался успокоить детей на остинском языке, другого за то, что он отказался встать на колени. 20 мужчин-заложников, их сразу заставили строить баррикады. Окна разбили, чтобы не пустили газ, как в Норд-Осте, а в спортзале, куда согнали людей, на баскетбольные кольца повесили взрывчатку. Устроили то, что называется «dead man switch», то есть когда бомба взрывается не от того, что нажимают на педаль, а наоборот, когда отпускают ногу. А большинство заложников были женщины и дети, многие дошкольного возраста, потому что с ними пришли в школу. И после этого, и это уже очень важно, уже в 11 утра террористы потребовали то, что всегда делают после захвата заложников, то есть переговоров. Это вообще нормально, когда террористы не взрываются, а когда террористы что-то захватывают, они захватывают для того, чтобы выдвинуть условия. Они выслали заложницу Мамитову, которая назвала телефон для связи и передала записку, цитирую, в ней было написано: «Мы требуем на переговоры президента Респ Дзасохова, Зязикова президент, Ингушетии Рашайла дед врача. Если убьют любого из нас, расстреляем 50 человек, если ранят любого из нас, убьем 20, если убьют из нас 5 человек, мы все взорвем. Если отключат свет, связь на минуту, мы расстреляем 10 человек». А кроме этого, у них было требование, их в конце концов передал Аушев. У них была записка Басаева, которая требовала вывести из Чечни все русские войска и признать ее независимость. В ответ Басаев от имени всех мусульман России обещал не воевать против нее как минимум 10-15 лет. Но есть фактически то, что требовал Басаев, было повторение Буденновска. В Буденновске Басаев захватил 1600 человек и закончил этим на время войну в Чечне. После неудачного штурма Черномырдин согласился на все его условия. Войска были выведены из Чечни, де-факто она стала независимой. Сразу скажу, что эти условия были невыполнимы. Подчеркиваю, что эти условия не должны быть выполнены никаким государством, в том числе и демократическим, потому что условия террористов, взявших заложников, выполнять нельзя. Какое бы число заложников они ни захватили, один успешный теракт такого рода порождает новые и новые теракты. Жертвы, понесенные во время первого теракта, все равно будут всегда меньше совокупных жертв, понесенных в результате договоренности с террористами. Собственно, это как раз отлично продемонстрировал Буденновск, когда вывод войск из Чечни вовсе не стал концом войны. Он стал превращением Чечни в бандитскую зону, где главной отраслью экономики стало похищение людей из соседних регионов, и где на фоне этой бандитской экономики происходил все больше и больше рост ваххабизма и религиозного фанатизма. Именно с благословения ваххабитских имамов похищали людей, они давали на это специальную фетву, а самое главное, что поскольку в условиях хаоса, фанатизма и каменного века никакая экономика не могла наладиться, то единственный выход, который находила энергия народа, был как раз в религиозной войне. Чечня получила де-факто независимость благодаря теракту Басаева в Буденновске, и она ее потеряла, когда тот же Басаев, чтобы не начинать гражданскую войну с Масхадовым, начал интернациональный джихад по освобождению уже всего Кавказа. Тот джихад, который называется «Вторжение Басаева в Дагестан» и который называется «Взрывы домов» в 99 году. То есть помимо общего правила, что нельзя выполнять до конца требования террористов и достигать с ними соглашения, был конкретный случай. Басаев, который стоял за этим терактом, уже доказал, что с ним конкретно договориться очень невозможно. Это был человек, который закончил войну в 1995 году терактом в Буденновске. Этот человек сам снова начал войну в 1999 году, потому что он назывался полевой командир. Он не умел печь булочки, он умел воевать, ему была нужна война. То есть, скорее всего, как я предполагаю, то, что задумал Басаев в Беслане, было повторение Буденновска, Буденновск-2. Он совершенно не случайно выбрал Осетию, потому что это место, где у людей есть оружие. И представьте себе отца, осетина отца, который прибежал к школе с оружием и видит, что федералы собираются ее штурмовать. Он в такой ситуации, ну, только что не начнет стрелять в федералов. Боевики, очевидно, рассчитывали, что осетины не допустят штурма школы. Более того, они позволили нескольким заложникам позвонить родным именно с этим требованием: удержите федералов от штурма школы. Таким образом, у федерального центра было 4 невыполнимых условия. Первое условие Басаева было невыполнимо, Второе, нельзя договариваться с террористами. Третье, с Басарием договариваться вообще бесполезно. Есть опыт, это хуже любого штурма. И четвертое, федералы должны были считаться с тем фактором, что если бы они начали спланированный штурм школы, спланированный штурм, то местные ополченцы, которые набежали с оружием, были бы категорически против. Это была очень тяжелая изначально безвыходная ситуация. Но, как мы знаем, другие страны тоже оказывались в такой ситуации. Теракты – это вообще всегда безвыходная ситуация. Например, Израиль, когда в 1979 году палестинские боевики захватили рейс Air France из Тель-Авива и посадили его в Уганде. Или в Перу президент Фухимори, когда, как я уже говорила, в 1996 году боевики марксистской группировки Тупак Амару тоже захватили свыше 1000 гостей в посольстве и потребовали не более, не менее изменения экономического курса страны. Вот посмотрим, как вели себя в этой ситуации Израиль, Перу и Россия. И Россия начала вести себя очень странно, потому что первая странность была со сведениями о числе заложников. Официально заявили, это заявил глава штаба Андреев и пресс-секретарь президента Дзасохова, что их 354 человека. Эта цифра не лезла ни в какие ворота, и террористы, услышав эту цифру, осатанели. Они стали кричать заложникам: вот по радио сказали 350, и вас останется 350. После этого они заявили, что дети начали сухую голодовку, потому что террористы, вероятно, в этот момент поняли, что их убьют, и никто не будет вести с ними переговоры. Я совершенно не против того, чтобы лгать во время теракта. Во время теракта можно и нужно лгать, но с одной целью – чтобы обеспечить уничтожение террористов и облегчить положение заложников. Но получилось, что в данном случае ложь ухудшила положение заложников, хотя она облегчила за счет этого положение начальства. Ну, подумаешь, сказали люди, услышав это все в телевизоре. Но не тысячи же человек, всего 350. Поразительно также, что за эту ложь, еще раз ухудшившую положение заложников, никто не был наказан. Более того, были два человека, которые участвовали в освещении Беслана. Это Дмитрий Песков и Маргарита Симонян. Симонян еще не играла там большой роли, но Песков играл. И, собственно, именно после Беслана они оба и взорвали. Я процитирую доклад парламентской комиссии Кисаева, то есть парламентской комиссии Северной Осетии, которая была по результатам теракта. Да, еще тогда была парламентские комиссии, бывали региональные в России. В ней сказано, что ответственность за намеренно лживую информацию заложников, по мнению Северо-Осетинской комиссии, несут представители федерального центра, сотрудник администрации президента, заместитель пресс-секретаря президента РФ Громова Дмитрий Песков и сотрудник московского офиса ВГТРК Васильев. А более того, глава этой комиссии Кисаев утверждает, что 2 сентября его вызвали в оперативный штаб на беседу по поводу информирования населения об истинном количестве заложников в школе. И вот москвичи там представились, бывшие с ним беседовавшие, как сотрудники информационного управления администрации президента РФ, и попросили не распространять информацию, противоречащую официальной. Кстати, доклад Кисаева ценен тем, что Песков тогда еще был замом. Ни у кого не было задачи его что-нибудь плохое о нем сказать специально. Мы видим прямую следственную связь. После объявления о том, что заложников 354 человека, террористы озверели. Именно тогда они запретили детям пить воду, и те были вынуждены пить мочу. И они кричали: вам, нам говорят публично, что вас 354, но у вас 354, вас и останется. И после того, как Песков, один из людей, который продвигал эту инфу, был, он стал пресс-секретарем Путина. Вот интересно, Пескову дети в этом спортзале не снятся? Но вернемся к 11 утра. Террористы выбросили записку, и в этой записке террористы говорили, что они требуют переговорщиков, и на ней был номер телефона. Вместо того, чтобы связаться с террористами, было объявлено, что номер неправильный. Ну, согласимся, что даже если он был действительно неправильный, то довести этот факт до террористов было несложно. Например, в школе был самый обычный телефон, по которому можно было тоже позвонить. Мы знаем, потому что террористы давали звонить заложникам, что это технически был несложный вопрос, как связаться с террористами. Террористы 5 часов ждали ответа на свою записку, и после этого прогремел взрыв и раздались выстрелы. Боевики убили 21 человек, Из здания снова выбежала заложница Мамитова и снова передала записку с телефона. На этот раз по телефону позвонили. Звонил профессиональный переговорщик Виталий Зангионов. И боевик, который был на том конце провода, вернее, на том конце связи, сообщил ему, что заложники были расстреляны в наказание за ложь, за то, что им даже не позвонили. А потом этот эпизод пытались всячески переобъяснить в уголовном деле, и там было целое такое большое объяснение, которое заключалось в том, что, дескать, дело было не в том, что боевикам не позвонили, а что у них взорвалась случайная шахидка, и после этого они добили раненых. Но мне кажется, что в данном случае события говорят сами за себя. В 11 часов террористы выслали записку. Через 5 часов с ними даже не связались, не нашли нужным позвонить. И, соответственно, после этого в здании раздался взрыв и выстрелы. Кроме этого, террористы выбросили видеопленку. Публично было сказано, что она пустая, но потом кадры из этой видеопленки показывали по телевизору. Власти неоднократно пытались впоследствии объяснить это невероятное поведение, и официальная линия звучала такая: Россия никогда не будет вести переговоры с террористами. Она их уничтожает. Но звучит круто, очень по-мужски, вот другие рассусоливают, а мы настоящие мужчины, мы на шантаж не поддаемся. Ну, оставляя в стороне тот факт, что Россия часто террористов финансирует и создает, посмотрим, так ли это было в других странах. Давайте начнем с самой знаменитой операции по освобождению заложников. В том же 1979 году знаменитая операция в Энтебе, когда израильский спецназ пролетел 4000 километров и за час освободил 102 из 106 заложников и уничтожил всех террористов и еще четверть ВВС государства Уганды. Вопрос: вели ли израильтяне, сопляки, не то что крутой Путин, переговоры или нет? Ответ: вели все время, пользовались любым ведением переговоров и любым способом давления на террористов. У них был офицер Барух Барлев, который знал Иди Амина, он был его приятелем. Он много раз по просьбе правительства в эти дни говорил с Иди Амином по телефону, диктатором Уганды. А израильтяне обратились к президенту Египта Садату. Садат попытался вести переговоры с Организацией освобождения Палестины и с Угандой. Даже Ясир Арафат отправил к террористам своего личного посланца Ханьяль Хасана. Более того, террористы поставили дедлайн 1 июля. Израильский кабинет министров специально начал переговоры с тем, чтобы перенести дедлайн на 4 июля. Эта пролонгация дедлайна была ключевой для спасения заложников. Она предоставила Израилю время организовать и провести операцию. Еще раз, именно все эти титанические усилия Израиля привели к тому, что часть заложников, сначала 48, а потом 100 неизраильтян была освобождена, и Израиль получил достаточное время для подготовки операции. Давайте посмотрим на другую, не менее знаменитую операцию, которая продолжалась несколько месяцев. 17 декабря 1996 года в Перу члены революционного движения Тупака Амара в японском посольстве на празднование дня рождения императора Акихито захватили в заложники сотни собравшихся туда гостей, зарубежных дипломатов, чиновников и бизнесменов. 126 дней их держали в заложниках. Наконец, в ходе штурма 22 апреля 1997 года освободили всех. Погиб один заложник от инфаркта. Президентом Перу был тогда Альберто Фухимори, непримиримый борец Тупак Амара и Сендеро Люминоса. Это человек, который покончил с марксистами-террористами в Перу, за что потом оголтелые леваки пытались его судить. Там было 3 террориста, которых убили уже после штурма, и контора под названием «Межамериканский суд по правам человека» сурово осудила Фухимори за нарушение прав этих чудесных граждан. Вопрос: Фухимори вел переговоры? Ответ: да. Он по телевизору лично сказал, что он готов к переговорам. Вы помните, чтобы Путин выступал по телевизору во время Беслана? А что было дальше? В Перу переговоры. Фухимори специально создал команду для переговоров, включая канадского посла Энтони Винсента, архиепископа Хуана Луиса Киприани. Там был Красный Крест. Фухимори тоже даже говорил с Фиделем Кастро. Он летал по миру. Он договаривался, чтобы Тупака Амару приняли как политических беженцев. Для чего все это было? Правильно, для отвлечения внимания. Канадский посол даже жаловался потом, что вот, значит, он думал, что он уже нашел общий язык, значит, что его использовали как ширму, он жаловался. И вообще, что все это время, пока шли переговоры, перуанцы рыли туннель под посольством. Именно эти переговоры позволили сделать следующее. В посольство вместе с едой и одеждой и книгами принесли микрофоны и видеокамеры. Эти микрофоны и видеокамеры передали офицерам, находившимся среди заложников, во главе с будущим президентом Перу адмиралом Луисом Джиампьетри, в результате собрали полный распорядок дня заложников. Более того, Джиампьетри сумели передать радио и инструкции. Инструкции были такие, что за 10 минут до штурма попробовать отделить как можно больше заложников от террористов. Более того, там заложникам поменяли одежду. И делали так, что заложникам давали все более и более светлую одежду. А террористы, они были одеты в темную. В результате первый же взрыв убил значительную часть террористов, которые в этот час, как всегда, в определенном месте играли в футбол. Напомню, это был штурм не школы. Это был штурм абсолютно неприступной резиденции, которая была крепостью, с решетками на окнах и дверьми, которые нельзя было вынести гранаты. И, как я уже сказала, результатом был от всего один мертвый заложник, просто потому, что у него случился инфаркт. Сердце у бедняги не выдержало. Но мы даже не должны заходить так далеко, нам не надо обращаться к Латинской Америке. Мы можем посмотреть на предыдущий захват заложников в России, то есть на Норд-Ост. Нельзя сказать, чтобы там все хорошо кончилось. Напоминаю, что там получилось 130 трупов. Но там были переговоры и посредники. И именно сведения этих посредников позволили спланировать штурм. Туда, в частности, пришли Иосиф Кобзон, британский журналист Марк Франкетти. Туда пришел Красный Крест. Кобзон вывел из здания трех детей и женщину в Норд-Осте. Красный Крест вывел гражданина Великобритании. Туда пришла Ирина Хакамада, которая тогда была вице-спикер Госдумы. Тогда пришел туда доктор Рошаль, иорданский доктор Эль-Саид. Всего в ходе этих переговоров были освобождены 39 человек. Пришел тогда в Норд-Ост Явлинский. На следующий день, 25 октября, после захвата заложников, террористы освободили еще 7 взрослых. Потом еще Красный Крест вывел 8 детей. Пришли туда Политковская, Аслаханов, Примаков, заместитель главного редактора литературной газеты Дмитрий Беловицкий. Естественно, пришел бывший президент Ингушетии Аушев. Они доставляли заложникам воду и соки. Через Сергея Говорухина террористы передавали, что отказываются от дальнейших переговоров. Даже Алла Пугачева пыталась установить контакт с террористами. Еще было освобождено 4 человека. Один был гражданин Азербайджана. То есть там была гигантская процессия людей. Немцов, Политковская, Рошаль, которые ходили и переговаривались. И они сообщали, естественно, тем, кто готовился к штурму, где, как, чего расположено. Одновременно террористы расслабились. Там с террористами постоянно были на связи. Вплоть до того, что, как рассказывают, когда уже пустили газ и начинался штурм, и террористы встревожились, и один из террористов сказал, он был в этот момент на связи со штабом, по освобождению Норд-Оста, а что ж такое происходит, ему сказали, ой-ой, хорошо, мы тогда штурм откладываем. И, соответственно, террористы ничего не успели сделать. Чтобы объяснить вот это поведение штаба в Беслане, потом, как я уже сказала, власти нам давали сразу два объяснения. Во-первых, сказали они, никто не ведет переговоры с террористами. И это, как я уже сказала, неправда. Есть даже специальная профессия на эту тему, переговорщик. Никто не договаривается с террористами. Вот это правда. Но профессия переговорщика в том и состоит, чтобы успокоить террористов, разведать обстановку, подготовить штурм, особенно если до штурма можно освободить часть людей. И второе, что нам сказали, что террористы не собирались вести переговоры, а пришли, чтобы убить людей. И это тоже неправда, потому что захват заложников – это ужасная, часто безнадежная ситуация. Как я уже сказала, это мое личное мнение, я считаю, что выполнять требования террористов нельзя ни при каких обстоятельствах. Действительно, Буденновск был, сложно сказать, что можно было сделать, но Буденновск был страшной ошибкой. И сложно действительно что-то сделать, когда с той стороны людей за малейшую мелочь расстреливают. Есть только одна крошечная зацепка, которая ровно в том и состоит, что если террористы захватили заложников, значит, они хотят переговоров. Если террористы не хотят переговоров, они не захватывают заложников. Они просто тогда чего-то взрывают. Таким образом, утверждение следствия, что в Беслане были какие-то неправильные террористы, которые заложников захватили, а вот требований не выдвигали, переговоров не хотели, это просто неправда. Если террорист захватил заложника, значит, он хочет переговоров. Задача штаба – использовать это хотение, чтобы в ходе переговоров до штурма освободить максимальное число заложников и провести подготовку к штурму и усыпить внимание террориста. В Энтебе переговоры позволили выиграть лишние 4 дня, в течение которых Сейред Миткаль, израильский, и спланировал эту атаку. В Перу переговоры тянулись месяцы и усыпили бдительность террористов. Они уже были уверены, что их никто не будет штурмовать. Они расслабились, они думали, что они где-то там станут политическими беженцами. Они стали каждый день в определенный час играть в определенном месте в футбол. Они были в полной уверенности, что все решено, что никто не рискнет, и поэтому Фухимори, конечно, был супергерой. Вот сравните перуанского террориста, который знает, что президент Фухимори лично в Англии ведет переговоры, которые якобы должны ему представить политическое убежище. И расслабился так, что играет в футбол. И террористов в Беслане, которые слышат, что в школе 354 человека, что телефон неправильный, что пленка пустая и что никаких требований он, террорист, не выдвигает. Еще раз они выдвигали, более того, они сообщали, что за каждого, кто к ним придет, они будут отпускать по 150 человек. Еще раз, переговоры являются важнейшим и непременнейшим условием победы над террористами. Они расслабляют террористов, они позволяют разузнать условия и подготовить штурм. В данном случае все было сделано наоборот. Все, что произошло, повысило бдительность террористов вместо того, чтобы их успокаивать. Все данные, которые у нас есть, свидетельствуют, что штаб максимально срывал любые попытки переговоров. Вот никто так и не ответил на вопрос, а вот конкретно Зязиков был упомянут в записке, и вот за это обещали отпустить 150 человек. Расстояние от Магаса, столицы Ингушетии, до Беслана 26 километров. Но президент Зязиков так и не доехал за 3 дня до Беслана. Почему? Окей, ему не обязательно было даже туда идти. Но можно было позвонить, сказать, вот вы просили Зязикова, вот он рядом, давайте поговорим, на каких условиях он к вам пойдет. Но даже этого не было. В Беслан полетела Анна Политковская. Ей подсыпали по дороге вещество, в результате чего она с самолета в коме попала в больницу. Почему? Вероятно, потому что Политковская могла позвонить Закаеву. То есть получилось, что вот спецоперацию по отравлению Политковской провели, и это была часть другой стратегии по недопуску переговоров, иначе совершенно непонятно, зачем снимать Политковскую с самолет. Тем не менее, понемногу и против воли штаба эти переговоры стали вестись. Сначала террористам позвонил Гуцериев. Михаил Гуцериев, известнейший, крупнейший российский предприниматель ингушского происхождения. Он предложил им деньги, на что они, конечно, его послали. А вот 2 числа в школу пришел Руслан Аушев, бывший президент Ингушетии. И после того, как он туда прошел, он вывел из школы 24 человека матерей с грудничками. И, собственно, он вынес ту самую Басаевскую записку с требованием о выводе федеральных сил из Чеченской Республики и предложением перемирия. Вот как мы видим, как только первый переговорщик появился в школе, как только кончилась история «ах, телефон неправильный, ах, пленка пустая», террористы стали вести себя как классические террористы. Вот наши требования, а вот мы чуть-чуть отпускаем кое-кого. Мне невозможно объяснить это поведение. Мое единственное объяснение, что Путин в Чечне уже поставил на Кадырова, и тут вдруг возникают Закаев и Масхадов, и он отдает процесс, приказ, никаких переговоров. И чего вместо переговоров он не сказал. Потому что, еще раз, я не верю, что в эти 3 дня в стране что-то было более важное, чем мог быть Путин занят, и я не верю, что в штабе самостоятельно решили не вести переговоров. Почему, собственно, так можно было предположить из последующих событий? Ну, во-первых, как я уже сказала, начали складываться условия для переговоров. Я опять цитирую комиссию Кисаева, которая опросила Аушева, который рассказал, что после того, как Аушев прилетел в Беслан, он позвонил Закаеву. Напоминаю, Ахмед Закаев, который тогда еще был достаточно известен, он жил в Англии, и он был что-то вроде иностранного представительства правительства Масхадова. И Закаев тоже сказал, что первый человек, который ему позвонил, был Аушев. Это было 2 сентября, то есть спустя 29 часов после захвата школы. И Аушев попросил привлечь к переговорам Масхадова. А это был очень хороший ход, который предложил Аушев, потому что между Басаевым, который, видимо, реально командовал террористами, и Масхадовым, который по-прежнему в глазах международного сообщества оставался избранным президентом Чечни, были колоссальные разногласия, которые можно было использовать. Аушев был совершенно прав. А Закаев связался с Масхадовым. Это было, видимо, долго, заняло какое-то время. И Масхадов сразу сказал: обеспечьте мне коридор, и я приеду в Беслан. И Закаев тоже сказал: окей, я могу приехать в Беслан. А если это вранье, если они говорят неправду, то есть если Закаев говорит неправду, нет проблем, есть записи переговоров. И, значит, соответственно, их можно было бы опубликовать, показать, что они говорят неправду, но поскольку этих слов Закаева никто не опроверг, я буду исходить из того, что они все-таки говорят более или менее правду. И вот это, собственно, ключевой момент, потому что вот это то, что говорит комиссия Кисаева, что в сентябре в 12, что 3 сентября в 12 часов по московскому времени Закаев связался с Засоховым и подтвердил согласие свое и Масхадова участвовать в переговорах. Засохов попросил 2 часа для решения технических вопросов и организации переговоров. И следующий разговор между Засоховым и Закаевым должен был состояться в 14 часов по московскому времени. Я цитирую комиссию Кисаева. Масхадов дал свое согласие на приезд в Беслан менее чем через 20 часов после первого звонка Аушева. Комиссия находит странным тот факт, что никто из оперативного штаба не предпринял попытки связаться с Масхадовым в первые же сутки захвата школы. То есть еще раз. 2 дня любые переговоры срываются. Зязикова нет в Беслане. А Зязикова просит, чтобы он приехал в Беслан террористы. Рушайла тоже нет. Там на самом деле очень смутный вопрос о том, кого все-таки просили террористы. Рошаля, то есть детского врача, или Рушайла, то есть бывшего замминистра внутренних дел, которая в свое время, когда была Чеченская война, огромную роль играл в переговорах по освобождению заложников. Но это дело мы оставим. Там, так или иначе, Рушайла мог бы приехать, Рушайла... Так или иначе, даже у террористов не уточнили, обратите внимание, а кого вы все-таки хотите, Рошаля или Рушайла? Политковскую снимает самолет. И вот появляется Аушев, появляется реальная возможность тех самых переговоров, в ходе которых что? Да, ослабляется внимание террористов, освобождается часть заложников и начинается подготовка к штурму. И вот через час после первого серьезного разговора и за час до второго происходит взрыв в школе, в спортзале. И взрыв этот чудесно решает проблему, которая, как я уже говорила, стояла перед федералами. Потому что если бы готовился штурм, существовала бы вероятность, что все осетины с берданками вокруг школы его бы не допустили. А тут вопросы сняты, ребята, мы штурм не готовили, но все уже взорвалось, уже поздно. И в первый момент никто не увидел в этом взрыве, который прозвучал, ничего странного. Наши российские террористы все собирают на коленки. Честно говоря, уровень наших террористов сильно отвечает уровню наших ментов. Первые сложности начались тогда, когда жители Осетии нашли на чердаке дома, находящегося недалеко от школы, тубусы от огнеметов РПОА. Это огнемет «Шмель». Они передали их комиссии, парламентской комиссии, которую возглавлял тогда сенатор Торшин. Напомню, что такое огнемет «Шмель» и как он стреляет. Это термобарический взрыв. Сначала вы подрываете небольшой заряд, который распаляет в воздухе горючее вещество в виде аэрозоля. Потом вы подрываете само это вещество, и у вас получается объемный взрыв, в котором выгорает весь кислород, и в итоге на месте взрыва образуется вакуум. И сначала я лично не увидела ничего странного или страшного в этих тубусов, потому что здание Бесланской школы выглядит так. Вот есть этот школьный зал, где держали заложников, и к нему буквой «Г» вокруг школьного двора стоит здание школы в 2 этажа. И было видно прямо вот, когда смотришь на то, что осталось после штурма, что в окна 2 этажа попали шмели. И было понятно, что в этих окнах, вероятно, сидели шнайперы или могли сидеть, и их этими шмелями выжигали. И, в общем, это было оправдано. Потому что, ну, теоретически можно представить, что там рядом со снайпером сидит заложник, но, в общем, подавить огневые точки оружием неизбирательного действия в данной ситуации, безусловно, было оправдано. Но потом был доклад в 2005 году Станислава Кисаева, которого я уже много раз цитирую. Напомню, что это парламентская комиссия Северной Осетии. И в нем говорилось дословно, что два первых взрыва, один прозвучал в 13.03 и другой прозвучал в 13.04, не были взрывами бомб, подвешенных террористами к баскетбольным кольцам. Первая бомба, подвешенная террористами, сдетонировала в ходе пожара в 13.29. Вторая не сдетонировала, ее разминировали саперы. Есть запись допросов саперов, сделанная после штурма, и в ней саперы категорически заявляют, что первые взрывы не были связаны с самодельными взрывными устройствами террористов. Ну и второе, что говорит доклад Кисаева, что есть видеозаписи, на которых виден высокий столб обломков, взметнувшихся после первого взрыва над крышей спортзала. Такой столб бывает, когда в крышу бьет что-то снаружи. Потом появились показания заложников на суде, над суде единственным выжившим или, по крайней мере, единственным пойманным террористом Нурпашой Кулаевым. И они описывали глыбу огня или белый шар, в кавычках. Это, в общем, точное описание взрыва термобарического, возможно, ослабленного снаряда, который влетел сквозь крышу. Вот цитирую показания. Дзестелова Альбина Борисовна. Цитирую. «Я обернулась, вижу, что глыба огня, я не знаю, почему другие не видели, а я видела. Эта глыба шириной 5 метров летела на горящих детей. И все они кишели в этой массе огня, я не могла им помочь». А зампрокурора Республики Северная Осетия Алания Черчесов спрашивает. «Вот вы сказали, что в зал залетела глыба огня». Дзестелова. «Она с крыши летела на детей, где-то с крыши летела на детей, это точно не взрывчатка была, потому что я вешала». А вот Козырева Марина Рамазановна. Цитирую, какие-то клубки огня, как шаровые молнии, метались по залу. Вот Земфира Цирихова. Взорвалось снаружи, засияло что-то. Я подняла голову и увидела, что все лежали. Уже там и мертвые были. Я увидела ребенка, который был обугленный полностью. Я это все увидела, и это была страшная картина. Вот так вот залетело это огромное, как шар, огненный шар. И третий взрыв, сообщает она, произошел уже подальше от них. И цитирую, а четвертый взрыв я уже лично сама видела, я перебралась в угол поближе к выходу со своим мертвым сыном. И там села на мертвую женщину. Смотрю, надо мной что-то горит. Я посмотрела, а там взрывчатка загорелась, которая возле этой баскетбольной сетки висела. Я как это увидела, то у меня страх появился. Я своего сына положила на эту мертвую женщину и побежала в тренерскую комнату. А вот Занарова Оксана Хасарбековна. Цитирую, произошел взрыв, я смотрю, у меня руки горят. Я стряхнула руки и перестали гореть. Что взорвалось, я не знаю, но это было примерно в 2 метрах от двери, которая ведет из спортзала во двор школы. А руки у меня после взрыва стали гореть сами по себе. Вот еще раз обращаю внимание, описание свидетелей. Глыба огня, белый шар, руки после взрыва стали гореть, она их стряхнула, и они перестали. Перед нами типичное описание действия шмеля термобарического взрыва. Шмеля не было у террористов, он лежал на крыше соседнего дома, точнее, тубус от него. И вот, наконец, через 2 года после захвата школы ВС вышел отдельный доклад Юрия Савельева, бывшего ректора питерского военмеха, специалиста по физике горения. Не буду вас мучить его расчетами, скажу вывод. Цитирую, первый взрыв в спортивном зале на чердаке спортивного зала был вызван взрывом термобарической гранаты в результате выстрела с крыши дома 37 по школьному переулку. По крыше спортивного зала в северо-восточном углу из гранатометной системы. Равновероятны применение гранатомета РПГ-7В1 с гранатой ТБГ-7В, реактивной штурмовой гранаты РШГ-2 или реактивного пехотного огнемета РПО-А. Второй взрыв, продолжает Савельев, через 22 секунды был вызван выстрелом из РШГ-1 или РПГ-26. Тротиловый эквивалент взрыва составил от 4,5 до 6,1 кг. Выстрел был произведен с дистанции 118-120 метров с крыши жилого 5-этажного дома 41 по школьному переулку. В результате взрыва боевой части выстрела под окном образовался пролом в кирпичной стене спортзала с разрушениями вдоль подоконника размером около 1,5 или 1,6 метров и вниз, вглубь стен, от подоконника по направлению к полу спортзала около 0,75-0,8 метров. Пролом кирпичной кладки толщиной 0,5 метров сопровождался выбросом кирпичей наружу во двор. Итак, у нас вырисовывается следующая картина. в отличие от Израиля, который сразу стал звонить и Садату, и Амину, или в отличие от президента Фухимори, который начал вести переговоры с кем угодно, включая Фиделя Кастро, с первого момента Беслана, видимо, была команда, чтобы никто переговоры не вел. Это было требование. Ни в коем случае не допустим второго Буденновска. А мы можем сравнить это с действиями других правительств, с действиями Израиля, с действиями Фухимори. Вот Фухимори рассуждал так. Надо организовать штурм, чтобы спасти всех заложников. Для этого надо обмануть врага. Для этого надо вести переговоры. А когда через три дня все-таки стало невозможно, стало ясно, что вот-вот появятся Масхадов и Закаев, и какие-то переговоры начнутся, некая диверсионная группа, один или два человека, выстрелили из шмелей в заложников. А если хорошо думать о начальниках этой группы, то можно, конечно, предположить, что и главной целью была не ликвидация заложников, а попытка сбить взрывное устройство, которое, кстати, действительно не взорвалось, хотя боевик, который нажимал на него ногой, сгорел. К сожалению, на этом дело не ограничилось, потому что после пожара и взрыва часть заложников сумела выбежать из школы. Она побежала из школы через двор, а кого-то террористы потащили в южное крыло, ими прикрываясь. И вот Савельев в своем докладе утверждает, что не меньше сотни заложников погибло именно там, в южном крыле школы, и что по этому крылу били из танков и как раз тоже из шмелей. Потом уже после штурма с целью сокрытия следов, по словам Савельева, подорвали все это накладным зарядом. Я хочу процитировать фразу из доклада Савельева. «Я все время надеялся найти показания хотя бы одного выжившего в южном крыле школы заложника из более чем 100 человек там находившихся. Хотя бы кто-нибудь упомянул в своих показаниях, что был в южном крыле школы. Никто не выжил». Цитата закончена. Вот в этом штурме геройство и подлость шла рука об руку, а потому что было абсолютное геройство тех членов ЦСН ФСБ, которые шли в бой неподготовленными, как Дмитрий Разумовский, начальник Вымпела, который погиб в Беслане. Еще 9 человек там погибло, включая лейтенанта Вымпела Андрея Туркина, который накрыл своим телом гранату, брошенную террористом, и по-другому себя вело их начальство. Теперь вы мне скажете: Юля, ты не забыла о террористах. Это же террористы захватывали заложников, это террористы не давали детям пить, это террористы прикрывались детьми и их убивали. Отвечу. Представьте себе, что доктор оперирует тяжелого ракового больного с раком почки. Он диабетик еще, этот больной, у него больное сердце. И вот этот врач забыл дать наркоз, полез в полость грязными руками, отрезал здоровую почку, забыл в ране тампон, а потом больной умер. И ему говорят: ну слушай, ты неправильно провел операцию. Он говорит: да не, он все равно был не жилец. Ответ, конечно, заключается в том, что с рака никто не снимает ответственность, но так делать нельзя. Вы скажете, а что было делать? Отвечу, что было бы, если бы Бесланом командовал премьер-министр Ицхак Рабин или президент Альберто Фухимори, ситуация была бы другая. Никто бы не сказал никогда, что заложников 354 человека. Была бы настоящая цифра. Никто бы не сказал, что террористы не выдвигали никаких требований. Сказали бы: Басаев требует независимости Чечни. Точно того же, что у Буденновски. Никто бы никогда не снимал с рейсу Политковскую, тем более, что она там потеряла сознание. Значит, Закаев и Масхадов были бы первыми, с кем бы связались. Были бы переговоры. В ходе этих переговоров террористы с большой вероятностью кого-то отпустили. Заложникам бы передали воду и еду. Вместе с едой можно было передать микрофоны. В качестве переговорщиков проходили бы специалисты по антитеррору, которые смотрели бы, где кто как расположен. И после этого последовали бы длительные переговоры через неделю, две недели, три месяца, да хоть пять. Был бы штурм. Очень возможно, что он кончился бы успешно. А очень возможно, что он кончился бы трагедией. И вот в ходе этого штурма, да, могло погибнуть большое количество заложников. И тогда мы бы сказали бы, что вот доктор честно пытался провести операцию. Но вот у больного был рак. А сейчас мы говорим, что государство не сделало все, что должно было сделать. Что было после этого, тоже достаточно страшно. А в принципе, после этого теракта, конечно, должно было быть следствие. И картина преступления, она должна была быть как можно более нетронутой. То есть важно было как можно скорее остановить пожар. Дальше бы уже криминалисты смотрели, где кто лежит. Есть много претензий, что долго продолжался пожар в школе, но вот тут я думаю, что это было просто действительно следствие бардака, и есть какие-то вещи, ну, действительно, не приоритетом, наверное, было в этот момент тушение пожара. Но вот есть вещи, которые точно не были следствием бардака, потому что вместо того, чтобы обследовать трупы на местах, и тогда бы стало ясно, кто убит от танка, а кто сгорел в зале. Их вынесли во двор. Более того, после штурма школы оцепили тройным кольцом, стали вывозить улики грузовиками, а бесланцам, которые рвались внутрь, отвечали, нельзя заминировано. И вот это очень странно, потому что после такого страшного теракта, после такого страшного преступления, очень важно разобраться, что произошло. А дальше началось что-то невиданное. Потому что в таких случаях, ну что, начинается комиссия. И эта комиссия расследует как действия террористов, так и действия властей. А вот и оно должно было, и комиссия, и следствие должно было дать ответы на вопрос, в том числе, очевидно, кто и когда стрелял по зданию школы шмелями и танковыми снарядами. То есть оружием неизбирательного действия, запрещенного при освобождении заложников. И вот в разное время прокуратура заявляла, что а, по зданию шмелями не стреляли, б, шмелями стреляли террористы, в, от шмелей ничего не может загореться, г, стреляли шмелями, но стреляли туда, где заложников не было. Кроме следствия, как я уже сказала, была парламентская комиссия по расследованию терактов в Беслане, которую возглавлял сенатор Торш, который позиционировался в этот момент как такой отечественный Симон Визенталь. Очень много жителей Беслана надежд возлагали на эту комиссию, и статс-секретарь ЦБ Торшин был в этот момент, ему передали тубусы от шмелей, а потом Торшин заявил, что у него неправильно переписаны номера от этих тубусов. А потом господин Торшин заявил, что комиссия не нашла убедительных свидетельств того, что по школе днем 3 сентября стреляли танки. А потом доклад вот этой независимой комиссии господина Торшина. Оказалось, что он подозрительно напоминает материалы генпрокуратуры по этому делу. Ну, а потом мы знаем некоторые другие приключения Торшина. Испанская прокуратура вот, значит, заявила, что у нее есть большие вопросы по поводу Торшина и его отношения с, организованными преступными группировками. Еще раз заметим, речь идет не об установлении действий врага. Речь идет об установлении действий собственных подразделений. И ответов у нас до сих пор нет, что само по себе является ответом. Ну и, наконец, еще один вопрос. Сколько было террористов? Нам официально заявляют, что террористов было 32. Это исходит из того, что был 31 труп террориста и плюс один террорист, который попался живой, Нурпаша Кулаев. И нам сказали, что ну вот 31 плюс 1, 32. Их было 32, они приехали на машине ГАЗ-66, максимальная вместимость, которая составляет, между прочим, 25 человек. Свидетели при этом в один голос говорили, что их было больше. Ну, в таких случаях действительно на свидетелей трудно полагаться, потому что у свидетелей могут быть глаза от страха велики. Вот Марина Литвинович, которая много сделала для расследования Беслана, она провела простой эксперимент. Можно ли набить в этот газ 32 человека? И эксперимент ответил, что нельзя. Ну, то есть теоретически, может быть, там они как-то даже и влезут, но чтобы они после этого проехали по горным дорогам. И вот свидетели говорили, что грузовиков газ было 2, и еще были 2 легковушки. И что после этого случилось? Правильно, на свидетелей стали давить. Окей, я еще раз повторяю, очевидцы могут ошибаться. Но есть две важные вещи. Первая из них, как я уже сказала, заключается в том, что ну, просто невероятно, чтобы 32 человека влезли всего в один газ, который ехал по каким-то проселочным горным дорогам. А во-вторых, есть более важные вещи. Вот один из заложников, Кудзаев, 1 сентября ему удалось убежать из школы. И он опознал по фототаблице одного из боевиков. Это был уроженец Ингушетии Знаур Кадзоев. И замечу, что если он опознал террориста, он точно был достаточно наблюдателен, чтобы сказать, сколько людей в школе. Он тогда и сказал. И вот взяли жену этого из Наура, и ее звали Ракият, ее привезли в Беслан, и она в 23:00, как нам рассказывали, поговорила с мужем, она просила его пощадить детей. В ответ Кадзоев заявил, что расстреляет любого из его своих родственников, который попытается выйти на контакт с ним. И так как было известно, значит, что он там, то даже после штурма школы опознали его труп и сказали, что да, вот этого из Наура убили. Все хорошо, но проблема заключалась в том, что он был потом убит снова в апреле 2005 года в Ингушетии. А до этого он был один из лидеров ингушского джамаата. И получается, что вот это человек, который ушел из школы, и человек, который не вошел в состав этих 30 боевиков. То есть уже одна эта история в прах рассыпает версию о 32 боевиков. Но это еще не все. Дело в том, что вначале по свежим следам и в ходе теракта были разговоры о том, кто его возглавляет. Еще 1 сентября в числе командиров террористов был назван человек, которого звали Али Тазиев, он же Магомед Евлоев, его позывной Магас. Это человек, который был правой рукой Басаева в Ингушетии и командовал, в числе прочего, нападением 22 июня на Назрань. И 3 сентября тоже объявили, что Магас мертв. А этот Тазиев Магас, у него была фантастическая история. Она началась с того, что в Назрани похитили Ольгу Успенскую. Это была жена советника президента Ингушетии Валерия Фатеева. А Тазиев был как раз ее охранник. Ее украли, потом украли ее мужа, который пошел на поиски. Конечно, после того, как их освободили, значит, заявили, что Али Тазиев геройски погиб, а на самом деле, судя по всему, он и срежиссировал тогда их похищение. И вот этот Тазиев, он же Магас, у него была еще одна кличка полковник, потому что когда он служил во вневедомственной охране, у него было звание старшего лейтенанта и 3 звездочки на погонах, столько же звезд у полковника. И вот там сначала объявили, что этот Али Тазиев был в школе, что он там погиб. А потом объявили, что человек по кличке Полковник, который командовал боевиками, был некто Хучбаров. Ну, действительно, в 1 сентября в спешке могли не разобраться Тазиев, Хучбаров, Полковник. Ну, неважно. В общем, было такое впечатление тоже, что вот, да, командовал боевиками человек по кличке Полковник, это был Хучбаров, а Магас, он, наверное, там тоже в школе остался. Но вот проходит еще 2 года, и убивают замминистра ингушского МВД Джабраила Костоева, и вдруг Министерство внутренних дел заявляет, что это сделал Магас. И спустя несколько дней Басаев официально назначает Магаса Али Тазиева командующим фронтом в Ингушетии. Ну, вот их исламистским, джихадистским фронтом. И тут как-то все начинает сходиться, потому что помните, что прокуратура всегда настаивала, что террористов было 32, что они приехали на грузовике ГАЗ-66 максимальной вместимостью 25 человек из лагеря близ села Пседах. И, видимо, действительно, группой, которая приехала из Пседаха, командовал вот этот самый Руслан Хучбаров по кличке Полковник. А если была вторая группа, почему ее стараются не признавать? Потому что тогда окажется, что один из командиров, который командовал терактом, Али Тазиев, ушел. И потом Тазиева поймали и даже осудили. И возникает вопрос, ребята, вы же сразу после Беслана уверенно говорили, что всем терактом командовал Тазиев. Потом еще была узкая промежуточная момент, когда не все были уверены в результатах, и аргументы и факты написали, что, мол, Али Тазиев ушел, а потом следствие сказало, что возглавлял теракт Кучбаров. Почему оно поменяло? Почему оно поменяло картину? Ну, конечно, можно предположить, что типа наконец следствие разобралось и все выяснило, но, с другой стороны, соблазнительно предположить, что все-таки просто потому, что человек, один из руководителей теракта, ушел, то следствие решило не привлекать к этому внимания. Ну и, пожалуй, надо сказать, что вот этой чудовищной машине лжи противостояло 3 человека и 2 организации. 3 человека – это Юрий Савельев, уже упоминавшийся мной со своим докладом. Марина Литвинович, которая вела сайт матери, которая вела сайт о том, что происходило в Беслане. Елена Милашина из «Новой газеты». И организации – это, конечно, организация матерей Беслана и парламентская комиссия Северной Осетии, которая многое сделала и многое сказала. Вот без них было бы действительно невозможно установить даже то, о чем я вам говорю. Их мучили, им угрожали. Например, в 2007 году суд Северной Осетии лишил «Голос Беслана» статус юридического лица. А потом, в общем, было много у них приключений. И, например, одна из историй, я просто расскажу только одну. Несколько лет назад женщины пришли на панихиду по своим погибшим детям в Бесланскую школу №1. Они сняли верхнюю одежду, они остались в черных футболках, на котором белыми буквами было написано «Путин – палач Беслана». Их избили при задержании и тут же приговорили к общественным работам и штрафам. Вот еще раз, в Беслане, на мой взгляд, было принято два решения. Первое было не повторять Буденновск, не договариваться с террористами. И, в принципе, стратегически это решение было совершенно правильно. А вот второе решение было не говорить с террористами. Организовать вместо этого случайный взрыв и списать все на террористов. Помимо того, что это решение было крайне аморально, оно было выполнено непрофессионально. Кто-то решил, неважно, какое количество заложников и какое количество спецназовцев погибнут при штурме. Вот не договориться и не договариваться. Вот совершенный или несовершенный вид глагола, а в этом есть большая разница. Да, понятно, что силовики были в безвыходном положении. Но это и есть их профессия – находить выход из безвыходного положения. Из простого положения люди находят сами. Я обращаю ваше внимание, что жертвами этого их решения стали не только женщины и дети, но и сами спецназовцы, которых бросили на штурм действительно неподготовленных. И мы имеем вот эту страшную моральную дилемму. Были спецназовцы, которые вели себя как герои, которые шли в бой, не надев бронежилеты, которые в этот момент тренировались в другом месте, им тоже никто ничего не сказал. А, кстати говоря, не так, как у Фухимори, когда они шли в бой подготовленные. А с другой стороны, те люди, которые приняли это решение. А теракты с захватом заложников – это примета демократического общества. Трудно было бы принудить к чему-либо римского патриция или самурая времен Токугавы, захватив заложники группу крестьян или рабов, потому что патриций или самурай просто не понял бы юмора. Именно это и произошло в Беслане. После Беслана терактов с захватом заложников в России больше не было. До свидания. С вами была Юлия Латынина.